Разговор вне игры на Sport.fm.
Всем доброго дня, друзья. Разговор вне игры на Sport.fm в Оренбурге. В ближайший час с вами я, Сергей Тыщенко, Юлиана Третьяк.
Добрый день.
И наш гость сегодня главный тренер волейбольного клуба «Нефтяник» Владимир Терентьев. Добрый день, Владимир Викторович.
Добрый день.
Друзья, если хотите задать вопрос нашему гостю, заходите в группу Sport.fm Оренбург ВКонтакте или звоните по телефону прямого эфира 307-207. Ждем ваших звонков, вопросов. Ну и начнем вот с чего. У нас в эти выходные матчи. Оренбургский «Нефтяник» проводит домашние матчи с екатеринбургским «Локомотивом». Да, вот на повестке дня сегодня свердловская команда. Что мы знаем об этой команде? Как часто мы с ними встречались, встречались ли и как матчи проходили?
Ну, встречались, конечно, с этой командой в Суперлиге, в Высшей Лиге А, и играли переходный турнир в Высшей Лиге А, в Суперлиге. Когда мы вышли, они остались и до сих пор находятся в Высшей Лиге А. Команда известная, команда именитая, с большими традициями. В свое время сильнейшая команда Урала. Возглавляют ее те же самые люди, Алферов и Бабакин. То есть Алферов главный тренер, Бабакин старший тренер. Люди известные в России и за ее пределами, то есть тандем очень опытный, мастеровитый. Игроки, ну, сейчас, наверное, не самые лучшие времена у них на сегодняшний день, но было время, когда они были чемпионами, еще раз повторю, страны. И очень сильная была школа. Многие те, кто прошел екатеринбургскую школу, до сих пор играют в Суперлиге успешно. Вот. Ну, сейчас, опять же, вернусь к тому, что, видимо, не самые лучшие в финансовом плане времена, но, тем не менее, команда держится в верхней части турнирной таблицы всегда. И сейчас она находится, по-моему, на четвертом месте. Поэтому ожидаются очень интересные игры. Всегда с этой командой было играть тяжело. Она хорошо организована, имеет рисунок свой, определенный почерк, старается играть очень быстро в края. Есть одаренные ребята высокорослые в центре сетки. Кстати, будет Вячеслав Махортов играть. Во всяком случае, играл в предыдущих турах. Это воспитанник оренбургского волейбола. Вот он сейчас будет в Екатеринбурге. Там тоже много играл. И школу екатеринбургскую прошел. Вот. То есть высокие центральные, быстрая игра на краях. Хорошо организованная блок защита. Вот эта вот система взаимодействия блока и защиты. Агрессивная подача. Есть люди, которые обладают хорошей силовой. Есть кто-то подает планирующий или флот, так называемый. Очень сложная в этом плане будет команда, что с ней надо будет очень четко играть по установке, по разбору и быть сильнее во всех компонентах игры, что не у всех команд в чемпионате страны пока получалось.
Да, ну вот я добавлю, что Локомотив, я сейчас смотрю, да, на четвертом месте, у них 25 очков, вообще вот четверка первая, как будто бы очень здорово оторвалась, да, от всех остальных.
Ну, сейчас трудно сказать, надо смотреть календарь, потому что, вот, допустим, мы играем только с лидерами. Мы практически не сыграли ни с одной командой аутсайдерами, поэтому дойдем мы, да, когда мы дойдем до тех команд, которые не являются фаворитами, которых я в начале сезона и не относил к ним, то и мы наберем очки. Ну и потом, знаете, какой фактор может быть? Вот, допустим, все ли здоровы в команде? Конечно, команды высшей лиги А обладают не самым лучшим потенциалом в этом плане. Ну вот у нас, допустим, есть позиция доигровщика, где нам практически нечем укрепляться. Но мы, я думаю, об этом подробнее поговорим. То есть, если кто-то заболел из основного состава вот в данном конкретном туре, а здесь очки с соседями по турнирной таблице, потом эти очки очень тяжело где-то будет найти. С аутсайдерами, может быть, и прошло бы это, а вот с равной командой по силам будет очень проблематично. Поэтому сейчас пока смотреть на таблицу нет смысла. Пройдет первый круг, тогда более-менее станет ясно. Но, как я и говорил в начале, команд 7-8 будет претендовать на первое и второе место, на призовые места, во всяком случае, так.
Даже так? То есть это вот настолько ровно, да? Ровный чемпионат в этом плане.
Ровный и непредсказуемый, чем будет вызывать интерес у болельщиков и у специалистов. Может быть, не самый высокий уровень, не самый высокий уровень игры демонстрируют команды, но самоотдача и непредсказуемость, характеры очень интересные. Вот. Много зависит от финансирования команд, потому что Есть проблемы у многих команд, не скрою, у нас они есть. И смогут с ними справиться команды, не сняться до конца чемпионата. Вот, допустим, Пермь, она уже на один тур вообще не выезжала. Еще один такой пропуск, и все, и команду снимут. С нами играла не в лицензированном зале. То есть проблемы определенные. И там, насколько им хватит штрафы платить за вот такие вот моменты. И насколько терпения хватит у Всероссийской Федерации, посмотрим, потому что все все-таки уровень лиги должен быть высоким, я считаю. И, но, с другой стороны, есть экономическая составляющая любого процесса. Соответственно, надо это учитывать. Мы можем сами оказаться в такой ситуации и будем просить федерацию, чтобы они пошли нам навстречу. Поэтому я здесь понимаю и своих коллег, и федерацию, которые заинтересованы прежде всего в том, чтобы волейбол развивался и радовал максимальное количество людей в разных уголках страны.
Вот про Пермь, кстати говоря, там какая проблема была? То есть там зал совсем какой-то не приспособленный?
Ну, если вот кто представляет, что такое зал геолог детской юношеской спортивной школы номер 7, то это вот такой примерно зал. Мы в нем играли, хотя он не входит в список допущенных к чемпионату. Там нет покрытия специального.
Почему же вы играли тогда в нем? Надо было встать в позу и сказать, мы играть не будем.
Надо было вас взять, у нас бы получилась такая поза, от которой бы они не отказались, понимаете? Но, а так как мы более официально подошли к этому вопросу, то выписали штраф, насколько я понимаю, Перми в 20 тысяч, и все. И дальше сказали, ну, ребята, что мы можем сделать? Там был Кубок мира, завозили как раз в тот спорткум, хотя мы перенесли специальные игры. И вот после этого всего у нас все пошло кувырком, так скажем. Вот. Конечно, в таких залах играть нельзя. Ни зрители не могли прийти, понимаете? Это неудобные местные. Но для них удобно зато было, что они тренируются в нем, понимаете? Но я хотя бы, если бы знал, что такая ситуация, мог бы попросить, у нас хорошие очень отношения со спорткомитетом, с городским, с детской спортивной школой подшефной. Ну, мы, нам бы дали возможность, я думаю, потренироваться специально. Но мы даже не думали, что такое может быть. Конечно, высшая лига совсем другое. Это, ну, вообще другое. То есть нет видеоповторов. Здесь вот о чем мы говорили в прошлый раз в судействе, здесь может быть все, что угодно, и ты не потом не попросишь, и не посмотришь, и придется согласиться, и мало того, будешь возмущаться, еще и карточку получишь, потому что здесь карточки летят просто как вот листопад, который вот мы наблюдали совсем недавно.
Да, но про Пермь, да, я где-то читал, слышал, что у них на самом деле какие-то серьезные проблемы. Вот, наверное.
А про покрытие расскажите, какое оно должно быть и какое оно у них. Там обычный кто? Линолеум?
С вами очень интересно. Можно я сначала вот на реплику Сергея отвечу? Потому что там действительно, там Путин обращался к Путину.
Путин обращался к Путину. Исторический момент.
Дальше могу даже сказать, Владимир Путин обращался к Владимиру Путину. Но дальше небольшие расхождения. Владимир Степанович обращался к Владимиру Владимировичу. Но это на самом деле не так смешно, потому что команда с традициями не могла и не может сейчас достойно финансироваться и даже не могла выезжать на определенный тур. Вот в Барнаул, допустим, понимаете? Вот Барнаул обыграли здесь, они не поехали. И Барнаул 3-0-3-0 получил без борьбы. Почему идет с нами вот сейчас просто там ноздря в ноздрю, что называется. Так что они пытаются все сделать, чтобы обратить внимание местных властей, даже высшего руководства страны к проблеме. Правда, обращаются со своего сайта. Ну, насколько это обращение дойдет, я думаю, что, наверное, дойдет, потому что...
Потому что Владимир Путин обращается, да, как-никак.
Владимир Путин, да. Владимиру Путину. Вот. И там они, по-моему, даже им болельщики, насколько я понимаю, собирают деньги там на какие-то туры и прочее, прочее. Ну, то есть очень сложно. Все на самом деле очень сложно. И горько, что у нас такие команды вот в таком состоянии находятся. Теперь про линолеум.
Ну, правда, какое там покрытие и какое должно быть по стандарту?
Ну, значит, у них было деревянное покрытие, скользкое. Угу. Мы все время, ну, как коровы на льду скользили. Да,
в спортивном зале, да, школьном?
Да, мало того, усугублялись травмы. Деревянное покрытие, оно очень жесткое в этом плане. Надо к нему привыкать, понимаете? После синтетики переходить. Вот футболисты даже сейчас, наверное, слушают меня кто-то, знают, что искусственное покрытие и простое, да, есть разница. Так же и у нас. С деревянного перейти или даже с паркета легче, чем с деревянного перейти на синтетику. Там есть специальное, обговорено в положении, допустим, что это Тарафлекс или Мундафлекс. Разные там эти самые. Но сейчас вот Тарафлекс в основном везде. Он у нас постелен в Олимпийском, мы его не убираем, потому что...
Резиновая такая штучка, да, которая...
Ну да, там разноцветная, волейбольная пластинка. площадка выделена одним цветом, игровое пространство, свободные зоны выделены салатовым цветом, зеленым. Вот это, оно более-менее травмоопасно, на нем легче, значит, впитывается влага, быстрее убирается, потом оно в плане того, что падение, приземление, то все это как бы рассчитано и с научной точки зрения, не могу сказать там в более подробных вещах, да я думаю, что это неинтересно. Но вот так, не случайно это было прописано в положении о чемпионате, что мы должны играть только на таких покрытиях высшей лиги.
А как там с потолком дело обстояло?
Потолок низкий, стены узкие, то есть надо было приспособиться. Представляете, удары сильные, то есть они-то рискуют. А мы привыкли в высоком потолке, доводка чуть повыше, обработка чуть выше, приходилось занижать, а для этого надо было развивать атаку, контратаку быстрее. Ну, то есть много всяких таких нюансов, которые не давали возможности сыграть. Хотя мы в каждой партии проигрывали по два мяча. А во второй день так вообще зацепились 2-3 там, то есть имели хорошие шансы для того, чтобы побороться с этой командой. Но, к сожалению, не получилось, если говорить про Пермь, про ту игру. Вот, были сделаны выводы определенные. Потом мы играли следующий тур уже с МГТУ. Но первый день, во всяком случае, было лучше.
Разговор на игры на SportFM в Оренбурге. Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня главный тренер волейбольного клуба «Нефтяник» Владимир Терентьев. В эти выходные два матча наша команда проведет. Соперник «Локомотив» и «Изумруд» из Екатеринбурга. Матчи пройдут в спорткомплексе «Олимпийский» в 17:00, да?
Да, оба начало матча, да, один.
Ага. Так, до паузы мы говорили вот про выезд в Пермь. Еще же были выездные матчи у нас, да?
Но сначала после Перми был, идут подряд, тут даже отдышаться некогда, если честно. Мы только приехали, в среду вернулись, и уже в субботу-воскресенье играли с МГТУ, который на тот момент находился вверху турнирной таблицы. Команда сбалансированная, подготовленная, и на два дня имел отдых побольше. Вот это, считаю, и решило все. Угу. Потому что у нас первая игра затянулась на 3-2. Мы выиграли эту игру. Вот. В общем-то, играли неплохо, я считаю. Но так как на позиции доигровщик у нас два человека, во второй день просто у Никиты Козлова плечо не поднялось, а Кочнев столкнулся с, там, в одном игровом эпизоде, достаточно самоотверженно пытался сыграть в защите с Глебом Скашицыным, и тот и другой как бы шли до конца, вот, и получил одновременно и колено, и голеностоп травму, и заморозили ему, и выпустить, в принципе, некого. И вот это, конечно, самая такая позиция, очень сложная, и так травмы нам эти не дают возможности полностью раскрыться. Во второй день мы первые две партии просто отстояли, можно сказать. Ну, ничего не получалось. Потом начали какие-то искать варианты усиления из тех игроков, которые есть. Климова в доигровку, Якимова в диагональ. Борьба завязалась. Потом вернулся в борьбу. Козлов уже не выдержал. Начал бороться на тех силах, которые остались. И в четвертой партии мы все время вели. И чуть-чуть не хватило, чтобы ее уйти снова на пятую партию. Считаю, если бы у нас была возможность ротации и введения новых сил, ну, это нам пока мешает. И это самая главная причина. Вот. Никаких других я не вижу. А с чем это связано? На сегодняшний день непонятно, как будет команда финансироваться, то есть ну, в каком объеме, я имею в виду точно, и когда эти деньги поступят. Вот это, конечно, вызывает определенную нервозность. И самое главное, мы не можем дозаявить игрока. У нас был здесь со сборной Белоруссии Красневский. Надо было деньги, чтобы дозаявить его, но этих денег просто на сегодняшний день физически в клубе нет. Мы все тратим на то, чтобы просто не сняться с чемпионата, участвовать, ездить. И, ну, насколько я понимаю, потому что все-таки я финансами не занимаюсь, моя сторона другая, спортивная. Вот, но по той информации, которой я обладаю, да, вот именно дела обстоят таким образом, что очень сложно нам на данный момент, и, скорее всего, мы никого не сможем заявить. Вот. А если это так, то очень проблематично будет вообще бороться с командами вот этого уровня, которых 7-8, про которые я говорил. Вот. Молодежь пока полноценно заменить эту позицию очень важную во всем волейболе. Доигровка – это прием, атака с края сетки. Ну, пока я не вижу, чтобы кто-то прям вот встал и усилил игру. Насколько хватит Козлова и Кочнева? Ну, посмотрим. Кто им реально сможет помочь? Будем пробовать и диагональных, вот опять же, Климова и Якимова, какие-то варианты. Дальше все, что есть у нас, мы будем выкладывать. И сами будем стараться играть по максимуму. К чему это приведет, мы в ближайшее время увидим. Следующая игра вот после домашней была в Махачкале. Ну, вообще, Махачкала интересный город, я там первый раз был. Mm-hmm. За всю историю, где только не был, от Калининграда до Мирного в Якутии и так далее, и тому подобное. Но вот в Махачкале до этого были в Кавказских республиках, где Тиристон, Владикавказ, вот команда была такая очень хорошая. Ну, вот Махачкала тоже мне понравилась, зал на 5500 зрителей. Правда, пока он пустует, но mm-hmm. команда с амбициями выхода. Вот, нас возили на автобусе ансамбль «Лезгинка», это тоже мне запомнится.
Классно. То
есть спрашивали, это «Лезгинка» и это, а потом смотрят, мужчины сидят, ну, видно, это не «Лезгинка».
Не похоже.
Причем все...
Причем двухметровые.
Светловолосые и высокие, это... Полная, ну, они противоположность.
Они поняли, наверное, что, скорее всего, «Лезгинку» они станцевать не смогут. Вот. Но, тем не менее, ну, серьезное очень отношение к безопасности, конечно, я вот обратил внимание. То есть, очень чувствительные рамки, везде аккредитации, зона безопасности огорожена. То есть, это очень на высоком уровне, надо признать. Зал интересный, большой, на 5500 зрителей, еще раз повторюсь, находится он в городе Каспийске, рядом с Анжи-ареной. То есть, два таких крупных спортсовременных. И там даже был момент, что Анжи как раз играл в этот же день, и мы. И перед тем видно, как на Анжи кто-то зашел, покричал там. И естественно,
размялся
и ушел на ногу. Уже это давление чувствовалось. Так что, в принципе, я думаю, что дагестанский волейбол я прошел, посмотрел. Там очень богатая такая интересная история у них. Федерация сильно работает, республиканская. Абдулатипов, бывший президент, да, бывший глава республики, он вообще волейболист и фанат этого вида спорта. Сейчас, правда, вот там смена произошла руководство, может быть, что-то сложнее будет. Ну, посмотрим, как будет. Во всяком случае, волейбол любит там и развивает до такой степени, что хотят выйти в Суперлигу.
Даже так?
Да, ну, если говорить про игры, то первую игру мы проиграли, в общем-то, 0-3, хотя в некоторых партиях была борьба, но соперник играл лучше нас, и здесь надо признать это. Вот. А во второй день мы сделали выводы и по-другому немножко сыграли, вели 2-0, и одним мячом могли закончить 3-0, угу. Но не получилось, но там вмешался фактор судейства, карточки, вот то, о чем я говорил, отсутствие видеоповторов, много спорных моментов, эмоций горячих, то есть прям игра была такая, что называется, на ножах, но без всяких там грубостей, естественно. Ничего со стороны наших игроков и дагестанских игроков не было, таких каких-то там выпадов, очень миролюбивы, но каждый, что называется, нашла коса на камень, и если бы у нас была возможность замены вот в третьей партии, чуть бы усилить, но у нас даже Глеба удалили до конца партии, в третьей партии. Uh-huh. Я даже его на заднюю линию не мог выпустить вместо Кочнева, у которой укол обезболивания заканчивался, понимаете, и все. И он уже не прыгнуть не мог, ничего. То есть есть свои проблемы, которые пока не дают нам сыграть сильнее. Мы способны играть сильнее, но для этого нужны некоторые моменты. Ну, во-первых, стабильное финансирование, во-вторых, медицинское обеспечение, оно одно за другим тянется. Дальше это усиление команды обязательно. Два доигровщика еще надо для того, чтобы достойно выступать команде. Вот, потому что вроде бы она укомплектована нормально. Да, вот достойных много игроков, сильных, которые прошли школу Суперлигу. А есть тонкое место, которое не дает им себя проявить и получить удовлетворение от побед в чемпионате. Поэтому я думаю, если слушает меня руководство наше, кто вот спортивный, ну, я обращаюсь и прошу помочь волейболу, потому что это любимая игра тысяч оренбуржцев, и команда состоит в большинстве своем из высококлассных профессионалов, много местных ребят. Поддерживать такую команду, конечно, я считаю, надо, и всегда чувствовалась вот, поддержка, прежде всего, губернатора. Потому что как бы его слово очень весомо всегда, и мы потеряли генерального спонсора, а в принципе команда держалась и 3 года играла в Суперлиге. Поэтому я думаю, что будет все нормально у нас. Надеюсь на это.
Будем, да, надеяться на это. А вот, кстати говоря, чтобы, может быть, нашим слушателям было понятнее, да и вот нам с Юлианой, мы в волейболе не такие сильные эксперты, вот по этим, по карточкам, там вообще по какому принципу они раздаются, и что они с собой несут, тяжесть какую?
Тут мне трудно сказать, по какому принципу вообще в этот раз карточки. Ну, не, я догадываюсь, по какому. Должны были хозяева выиграть любой ценой. Начались они с первой партии, но мы кое-как ее выиграли, хотя все время имели преимущество. Ну, значит, красная карта. Вот желтая карта просто предупреждает. А вот красная — это уже очко.
А за что? А желтую — это за что дает?
За что?
Ну, за игру, что?
Не, ну какая-то грубость.
За игру
там
ногой
кто-то...
или что?
Не, ногой, да.
Ну, если за игру, за игру рукой, то тут
ну,
у вас
да, за игру без головы. Ну, наверное, так вот как-то. Или наоборот, с грубой головой. Потому что они как бы говорили, что какую-то грубость. Но я вот, например, была показана красная карточка Климову и желтая карточка Рахматуллину, который, ну, скромнейшие ребята. И я при том, что слышал, что они говорили, не в адрес болельщиков, не в адрес судей, не в адрес соперников. Просто отворачивались и возмущались. Ну как, корректно, без мата — это 100%. Они говорят там, что грубость какая-то. Какая грубость, скажите? А, вы еще и тут настаиваете, еще надо и вас, значит, наказать. Не, ну смешно, конечно, было. Там того же Глеба, допустим, удалили до конца партии. Он, конечно, там такое резкое движение достаточно в сторону площадки сделал из квадрата запасных. Но, опять же, ни мата не было, никакой там, я не знаю, агрессии. Он обращался к капитану, что, ну, как бы там надо подойти, то есть ну, за малейшие только вот что-то только спровоцировано, цеплялись и из этого делали очки и делали результат.
То есть красная карточка — это автоматически?
Красная карточка — это очко. То есть нам записывается, им записывается очко. Там еще были, допустим, расстановка. То есть игрок зашел за игрока в момент удара. Но это вообще невозможно. Такие тоже были свистки, понимаете? Обычно их не делают.
Слушайте, мне кажется, что судьи были куплены. Я вот прям слушаю и понимаю... Купили?
Нет. Я считаю, что нет. Просто они были заинтересованы вот в том, чтобы дагестанский волейбол где-то был представлен более высоко, и в этот раз
победил бы.
Вот и все. Да, здесь уже дальше даже на эту тему говорить не хочу, потому что видео этой игры было, второй, где много спорных моментов. Правда, говорят, очень низкого качества. Я даже не знал, что трансляция есть, если честно. Вот. И кто-то, может, даже и видел то, о чем я говорю. Ну, а мы-то видели сами и возмущались, как могли, потихонечку. Я, правда, потом подходил к инспектору. Но у нас нет никаких прав. Есть, еще раз говорю, одно право — зарезервировать возможность на подачу протеста. Ну, согласитесь, что это...
Ох, меня там не было, я бы устроила бы им Кузькину мать.
Ну да, но у них там, кстати, нет этого, как вы сказали, линолеум, у них все тарафлекс, зал хороший, так что...
А я все равно бы с ними поругалась, ну, с дагестанцами-то.
Ну, не советую, на всякий случай. Что...
Да, ребята, горячие. А вот... начали разговор про Дагестан, про поездку, и там сказали, что вот тот матч был, там никаких грубостей со стороны игроков и так далее. А у меня такой вопрос: вообще в практике был такой вот какой-то прям жесткий контакт, вот прям команда с командой или игрок?
Ну, у нас не было. Я не помню на нашем веку, чтобы такие были. Трудно даже вспомнить.
Ну, может быть, просто словесные, да, какие-то там перепалки?
Ну, словесные, может, и были, но до каких-то групп. Все-таки волейбол более такой интеллигентный вид спорта. Бывают стычки, там, вот в мировом волейболе, где-то там с Деникиным тогда там столкнулись кубинцы. Но это горячие такие люди. Их единицы таких вообще моментов. Я, например, не припомню на своей практике. А вообще, если честно, то очень гостеприимно встретили и болельщики. Я вот поднимался там, устанавливал видеоаппаратуру. Никакой агрессии, никакого хамства я не видел. Ну, так что мне очень понравилось. Я думал, что будет чуть понапряженнее, но было нормально, достойно. И потом я даже там атлас, этноатлас Дагестана читал, мне было интересно, как историку, что там более 30 народов проживает, что в Махачкале почти 700 тысяч, а в Дагестане 3 миллиона, как распределено там сельское и городское население, какие города, населенные пункты, чем занимаются, сколько языков. То есть удивительно, что у них вот они друг друга, даже там аварцы могут не понимать, а говорят на русском, понимаете? То есть вот так вот, это как бы язык межнационального общения. Очень приятно. Там стоит памятник русской учительнице в Махачкале. Я таких памятников по стране не знаю. Но у нас, правда, тоже есть учителя, но...
В Оренбурге есть памятник учительницы. Да, на минуточку, вы что?
Не, я и говорю, что у нас есть. Вот у нас, да, в Махачкале. Вот,
два города.
Да, и других, я не знаю.
Побратимы.
Ну, то есть очень трогательно, так молодцы, и то, что они вот так относятся к тем людям, которые для них делают добро, это очень хорошо.
Разговор вне игры на Спорт.ФМ в Оренбурге, друзья, мы продолжаем. В гостях у нас сегодня главный тренер волейбольного клуба «Нефтяник» Владимир Терентьев. С вами общаются Сергей Тищенко и Елена Третьяк.
Здравствуйте, дорогие друзья. Пожалуйста, вступайте во все наши социальные сети.
Во все наши партии.
Страница в Инстаграм Спорт.ФМ 56, страница ВКонтакте Спорт.ФМ Оренбург 107.7 FM. И вы знаете, что я хочу у вас спросить? Вот я сейчас читаю спортивную книжку, и там вот всегда пишут, что перед матчем мы раздаем диски, смотрим диски с играми. Смотрите ли вы вот екатеринбургскую команду? А почему они, кстати, это называются не просто «Локомотив», а «Локомотив Изумруд»?
Ну, наверное, у них изумруды есть. Не, ну исторически они когда-то были связаны с этим. По-моему, у них это было в названии.
С изумрудным цвета... заводом?
Ну, не знаю, с чем конкретно. Мне трудно сказать.
Завод по производству изумрудов в Екатеринбурге.
Ну, может быть, они игроков считают изумрудами.
А, изумрудики вы мои. Так к ним тренер должен обращаться.
Он пожестче к ним обращается немножко. Вот, но...
Ну скажите, смотрите ли вы игры, даете ли диски с играми ребятам своим?
Обязательно мы смотрим, обязательно. Смотрим чемпионат России, как они играли, как играли кубок. Ну, игр 5-6, наверное, надо обязательно посмотреть, чтобы сложилось впечатление, что за команда, как играет, каковы закономерности, какая ротация в составе, кто на каких позициях выходит, кого меняет, в каких случаях, в начале партии, в конце. То есть есть много таких вопросов, на которые надо найти ответы. Это я так поверхностно достаточно сказал. Ну, допустим, как мы разбираем? Это организация атакующих действий. В какой расстановке, какое преобладание загруженности определенной зоны? В этой зоне по какому направлению бьет игрок? Дальше, исходя из этого, выстраивает своя система защиты. Дальше разбирается, условно, система их защиты. Кто в центре стоит, насколько подвижный, как следит, насколько его объем внимания достаточен для того, чтобы увидеть, сколько игроков. Центральным он больше играет, или он настроен на то, чтобы бежать в край. Ну, то есть, смотришь дальше, система страховки, как располагаются игроки в защите. Все эти факторы учитываются. Следующее – это подача их. Какая подача, планирующая или силовая, по какому направлению, насколько могут варьировать ее, укорачивать или мощно подавать, под заднюю линию, под боковую и так далее, и тому подобное. Дальше прием, кто слабее принимает, в каких стыках, слева, справа, сверху, снизу. Это факторы, которые учитываются при разборе команды, потом вся эта информация доводится до команды в виде определенного плана, так называемой установки на игру. Ну, чем она точнее исполняется, тем оптимальный результат. Но кроме установки и тактического плана есть еще игра по ситуации, потому что заранее все предусмотреть невозможно. И насколько команда может, вот и игрок, и чем выше его мастерство, тем выше эффективность игры по ситуации, и тем выше и эффективность игры по установке. То есть это игровая дисциплина, это возможность объем большой информации удерживать при сбивающих максимальных факторах усталости, эмоции, судейство, вот то, что... Это не случайно судьи свистят, они же выбивают. Вот человек настроился на предмет, теряет концентрацию, значит, уходит в эмоции. То есть, если есть в команде игроки такие холерики, условно, да, которые не могут управлять своими эмоциями, то, конечно, судьи уже знают, так вот этому карточку, вот этого дернуть там.
Ну, и заранее, и прям так, же, так да. вот этому нет, и вот этому это, дадим
карточки.
Это
так на судьях акцентировал внимание. А также и тренер может сказать, надо вот там вот этого дернуть немножко, вот там через сетку что-то ему сказать, какую-нибудь фразу. Бывает такое, что он завелся, и все, его понесло, и он уже не игрок, а он просто эмоция. То есть на одних эмоциях выиграть невозможно, потому что, я еще раз говорю, очень много факторов надо учитывать для того, чтобы играть правильно. А без правильной игры, сами понимаете, предсказуемость результата невозможна.
А вот что касаемо установок, у вас они долго проходят?
Ну, я думаю, что в разных видах спорта у каждого тренера свое, но я, насколько вот знаю педагогику и психологию, да, в том числе и спортивную, вы же сами понимаете, что долго внимание игрока, оно не удерживается, и информация, наша задача какая, чтобы информация усваивалась, поэтому я стараюсь использовать специальную доску, видеоряд, просто словами говорить, что-то чертить на специальной еще доске. То есть все время переключать внимание, преподносить достаточно по-разному ту или иную вещь, ну и в то же время придерживаться определенной схемы, как вот есть режим, да, то есть люди должны понимать, они приходят, они знают, в каком режиме мы работаем, но по времени, может быть, вот когда у меня была возможность работать с тренером-статистиком и аналитиком, он мог дать нарезку игрока, допустим, там 10-15 ударов каждого там. Конечно, это чуть дольше было, но это эффективнее было. Сейчас, к сожалению, у меня такого помощника нет, приходится просто включать игру
и смотреть.
И смотреть с моими комментариями, потому что я смотрел 5-6 игр, я тут же вставляю какие-то реплики. Угу. Вот. Но это менее эффективно, считаю. Ну, исходим из того, что имеем. Вот. Так что по времени было 40 примерно минут, сейчас ну, не менее 30. Я думаю, 30-25, даже 25 и не было, наверное, 30 минут.
Долго вообще вот, подготовка вот к этим матчам велась?
Ну, я практически всю неделю готовлюсь, mm-hmm. потому что считаю, что тренер должен знать вообще досконально соперника. Насколько знаю, что есть много таких специалистов в разных видах спорта. Вот про Маурини услышал, что он тоже очень тщательно подходит в футболе именно к разбору и подготовке к матчу, знает досконально соперника. Это дает возможность, понимаете, как и смоделировать работу подготовительную и давать не просто там какие-то даешь вперед, ну, как, да, это, да. Мотивационные так называемые установки, да, но и давать такие технико-тактические, стратегические. Ну, в плане того, что более конкретные, я считаю, более эффективные. Как получается, ну, бывает по-разному. Я не хочу сказать, что я там уж прям так идеально. Бывает по-разному, конечно, и потом анализируешь, сидишь, вот здесь бы вот так бы можно было сделать, вот так. Но в целом считаю, что мы достаточно грамотно играем. И если бы вот сначала надо подтянуть обеспечение и комплектование, а потом уже дальше смотреть...
От этого плясать.
От уже. Этого. Потому что когда не сказал «а», дальше смысла нет никакого двигаться и искать виноватых. Я вообще никого не виню. Понимаете, я даже руководство наше не виню в том, что ну, есть ситуация такая. Вот мы в ней оказались. Игра по ситуации. Теперь тренер должен и команда играть по ситуации. И за честь за свою, за честь болельщиков выступать и достойными быть, понимаете, понимая, что придут лучшие времена, и мы все это компенсируем. А по-другому как? Мы, понимаете, мы здесь выросли, мы здесь живем, и мы никуда отсюда не собираемся уходить. Надолго-долго, я надеюсь, еще. Вот, поэтому считаю, что надо терпеть, уметь, и все это воздастся. А вот то, что сейчас происходит, сложности, они нас должны только укрепить и повысить наше и человеческое качество, и мастерство спортсменов и тренеров.
Вы сказали, что нужно усиление. Сколько человек?
Ну, на сегодняшний день два бы хватило. Даже одного бы уже бы нам было легче. Но два это было бы идеально. Потому как команда укомплектована, она вполне может бороться за самые высокие места. Но, я еще раз говорю, тонкие места вот эти, они не дадут просто нам. Понимаете, мы все время будем зависеть от случайностей, от каких-то. А потом... Эти игры, вот сейчас даже с Екатеринбургом, я не буду, вдруг они там слушают, условно, едут сейчас откуда-то с аэропорта и слушают.
И прям, ага.
Ах, вон оно как, да?
Послушайте, Ритя, что он сейчас про нас тут скажет.
Вот именно.
Так-так.
И я тут прям все рассказал, что вот это у нас болеет, этот хромой, этот не придет и так далее. Нет, конечно.
Все придут, все здоровые, все полны сил.
Вот, и порвут Екатеринбург.
Шиш вам, екатеринбуржцы.
Да, на самом деле, увидите, кто придет, тот и увидит. Будет интересно, потому что... Ну, у нас есть кое-какие там моменты такие сюрпризные, так скажем. Вот как мы из них выбираться будем, я пока с трудом представляю, но будем выбираться. Вот. Ну, и поэтому нужна поддержка болельщиков в любом случае, потому что это такой, ну, мобилизующий всегда фактор, и они нас пока не бросали, и мы старались играть как могли из последних сил, поэтому и в этот раз мы будем, я думаю, играть
достойно. В этот раз силы будут не последние, а новые, свежие, будете бодры, веселы и полны сил, а матчи, я напомню, состоятся завтра и воскресенье в Олимпийском.
17:00.
В 17:00. Друзья, всем быть, обязательно всем быть. Не знаю, как мы все разорвемся в воскресенье, когда у нас и вы, и футбол, и надежда.
И все, и вера, и любовь.
Да.
Так, ну,
но я, извините, я буду на футболе.
Да, кто где, кто на футболе, ну, кто на баскетболе.
Я буду на волейболе.
Да.
Неожиданно.
Сергей,
а ты где будешь в воскресенье? Сейчас тоже будет нежданчик.
Так я на баскетболе буду.
Да ну неужели?
Слушайте, а вот видите, как мы поделились? Ты говоришь, нам не разорваться.
Мы разорвались. Пусть и все так разорвутся, только заранее. Чтобы никого не обидеть. Я, кстати, был на баскетболе. Вот смотрел последнюю игру Евролиги. И мне очень понравилось. Несмотря там на результат, я считаю, это хорошего очень уровня зрелище. И такое терять нельзя. Город должен иметь и волейбол, и баскетбол, и хороший футбол. Наш город достоин этого.
И хоккей. У нас все есть.
Нет, хоккей
просто...
само собой, да. Я даже, извините, хоккеист.
Спортивная степная столица, не побоюсь этого слова.
Нет, а почему бы и нет? Потому что, еще раз говорю, ведь это зрелище. И реально было на что посмотреть. Я даже вот пришел за полтора часа до начала игры баскетбольной. Ну, вынужден был, потому что у нас была тренировка в этом же зале. И мне было интересно. Я, кстати, наблюдал за разминкой той и другой команды, посмотрел за итальянцами, что-то записал, пока они не видели там на телефон, и буду использовать в своей практике, потому что то, как оборудована команда, вот каждый игрок выносит с собой там, я не знаю, там доспехи, так скажем, да. У них там и резинки, и резиночки, и всякие массажеры,
коврики, да,
и коврики, и специальные вот эти вот балансировочные подушки, так называемые. Ну все, я посмотрел, ничего себе, вот это обеспечение. Ну, то есть, конечно, это правильно, так и должно быть. Профессионалы так и должны, я думаю, готовить себя заранее, потому что игра напряженная, и там в плане того перемещений, сколько движений. И... Ну, а вот этот четвертый номер, я там не помню, какой фамилии, конечно, у него плечи такие, там, мне просто страшно было смотреть на них.
Изабель Якубу, по-моему, да.
Да,
очень фактурная
барышня. Она зашла как-то в зал. Я уже дальше, извините, Юлианна, ну, если бы вы были, конечно, я бы на вас смотрел. Ну, а когда она зашла, вас же не было там, я уже оторваться не мог.
Я потому что болела, и я не могла затмить.
Конкурировать, да. Ну, вы бы, конечно, затмили, я думаю.
Разговор вне игры на Sport.fm Оренбург. Друзья, мы продолжаем. В гостях главный тренер волейбольного клуба «Нефтяник» Владимир Терентьев. Наша команда в эти выходные проведет два матча с «Локомотивом».
С изумрудным «Локомотивом».
Изумрудные железнодорожники. А вот, кстати говоря, по названиям, какое самое забавное в вашей практике вам попадалось?
Ну, вы прям такие вопросы задаете, к которым я дали подготовиться. Ну, даже не могу сказать.
Были такие какие-то?
Забавненькие.
Не знаю, я вот по фамилиям игроков, когда мне предлагают, там, ну, даже не буду называть, бедуху, условно, там, ну, пусть никого не хочу обидеть, но я ничего личного, вот, и не то, что я уж прям там, если он будет нормально играть, конечно, возьмем, вот, но, а вот по командам, не знаю, все команды какие-то у нас там.
Стандартные. Локомотив,
да.
Торпедо, Динамо.
Ну, автомобилисты, я не знаю, что там еще
было. А я вот помню, мне особо нравилось. Сельхозвузовец, это я никогда не знал.
Сельхозвузовец.
Нормально.
Забавно так звучало.
Ну, Торум был там, допустим, команда с интересным названием из Сургута. Ее сейчас уже нет даже. Я еще помню, я тогда транслировали матчи, я их комментировал, мне было интересно. Я тогда с молодежью работал, подходил, спрашивал, что это. Это, оказывается, бог там какой-то хантамон. Российской земли. Вот. Ну, то есть, конечно, интересно.
Так это вот, оказывается, Марвелы сняли Тора в честь вот этого Торна, ханты-мансийского бога.
Торум. Вот я не знаю.
Торум. Ну вот, ну, но у них Тор.
Ну да, видимо,
у Марвелов. Эх, вот американцы не могут сами ничего придумать.
Да,
все у русских тырят.
Однокоренные слова.
У нас, слава богу, есть что тырить.
Слушайте, а вот есть какие-то суеверия в команде? Или игроки суеверные? Выходят с левой ноги, справа?
Не знаю, я как-то на эту тему с ребятами не говорил никогда, но я думаю, что, наверное, есть у кого-то что-то там. Ну, у тренеров разные есть. Я говорю, то я когда увижу автомобиль 3-6, не дай бог, на моем пути встретится, или когда едет, они прям вот выныривают специально, как будто мы проигрываем. Вот еще не было ни разу.
То есть вот
так,
именно 6-6-6,
следующий,
да?
Раз, следующий раз.
Изолируйте, у вас не 3-6.
Нет, в следующий раз я за вами приезжаю, заматываю вам глаза по этой изолентой, чтобы наверняка ничего не увидели.
Чтобы я не бритый был, не мытый, в тех же носках, что играли там, допустим, неделю.
Да, да, и едем на игру.
Да, ну...
Не, ну как в Дагестане-то не надо, это же совсем...
рассказали вы, да, что периодически, вот даже и на баскетболе, да, что-то записываете, для себя подмечаете. А вот у меня вопрос родился, вот сейчас вот я его, ну, наконец, получил возможность задать. Эталон тренера в российском волейболе, вот для вас лично?
Ну, сейчас кому-то скажу, выделю, обижу. Мне кажется, что это должен быть собирательный образ. У одного надо взять одно, у другого, mm-hmm. другого. В принципе, я бы даже не говорил, что это и тренеры Суперлиги. Мне очень многие нравятся коллеги, которые работают в более низких лигах. Они не виноваты, что у них нет денег, допустим, mm-hmm. и нет возможности. Но они преданы своему делу и работают, поднимают волейбол в регионах. У каждого что-то есть интересное, какая-то находка. Не знаю, вот в Перми, допустим, те же работают тандем Викулов и Путин Владимир Степанович. Угу. Вот, они как-то нашли возможность, да, понимать друг друга, работать долгие годы, поддерживать. И мне это импонирует. Интересно, ребята работают в Уфе, допустим, там Макаров и Пасечник Игорь, тоже у них есть чем поучиться. Есть тот же Юра Булычев, который статистика, олимпийский чемпион. Там, это я вот беру, как бы, не таких, не самых топовых. Ну, конечно, Олег, конечно, у Шипулина есть что-то. Есть те тренеры, которых уже нет с нами. Это Платонов, а доводилось с ним общаться mm-hmm. и наблюдать за тем, как он ведет тренировочный процесс. Чесноков Юрий Борисович. Ну, много таких. Пусть не обидятся те, кого я не назвал. В принципе, у нас очень высокий уровень тренерского цеха, и у каждого практически есть чему поучиться. Вот. Поэтому я стараюсь наблюдать внимательно за своими коллегами, и все, что лучше у них есть, перенимать. И прихожу на тренировки, где-то что-то можно подсмотреть всегда. Вот. Поэтому советую всем тренерам, особенно начинающим, не замыкаться на своем опыте, а все время обмениваться мнениями, быть контактным, коммуникативным, такое качество mm-hmm. есть. Оно необходимо, считаю, для тренера. Потому что в общении, вот, и даже в спорах где-то рождается истина. Но споры должны быть цивилизованные, они должны быть на одном уровне. Когда люди одного уровня, они друг друга понимают. Когда дилетанты разговаривают с профессионалами, то понять друг друга очень сложно. Вот, и поэтому дилетанты должны доверять профессионалам. Mm-hmm. Хотя это не обязательно. Я думаю, что руководители, прежде всего, должны доверять профессионалам, и тогда будет порядок. А если слушать всех, то можно ничего не создать просто-напросто.
А вот, кстати говоря, у нас есть какая-то преемственность поколений в тренерском цехе, или вот все перемешаны, какие-то люди новой формации, вот той советской школы, допустим, там уже пожилые?
Ну, знаете, как хочу сказать, что какой-то такой вот прям преемственности трудно выстроить, но, наверное, в Белгороде она есть, вот там идет, то есть много очень игроков осталось, там и Геннадий Яковлевич собирает вокруг Белгорода всех специалистов, угу. там столько их на самом деле, я даже удивляюсь, как всем нашлось работы, они где-то консультанты, вот, ну, может быть, вот там тот же Казань сейчас, школа Гамовой и так далее, ну, много можно, наверное, привести таких примеров, вот, но, тем не менее, сейчас современная школа, она более такая европейская, мировая, то есть информации больше, она стала открытая, а свои какие-то традиции немножко забываются. Mm-hmm. Мне кажется, что вот традиции автомобилиста, традиции ЦСКА, их бы вполне можно было где-то использовать, и, может быть, не везде они используются. Вот. Поэтому я бы вот так ответил на этот вопрос. Угу. Думаю, что в целом создание тренерской школы российской — это большая-большая работа. И над ней, ну, надо более системно как-то думать в этом направлении. И тренерская школа как еще создает? Сейчас сдаются курсы, проводятся, сдаются на лицензию, и там многие лекции читают, обмен мнениями идет. Но считаю, что вот в Америке и, допустим, особенно в Италии, это на порядок выше поставлено, даже в Америке на студенческом уровне. Поэтому, наверное, надо учесть их опыт, и если мы хотим, чтобы наша тренерская школа была самой передовой, надо делать лучше. Лучше, чем у них.
Угу. Еще вопрос по тренерам. У нас работают вообще в российском волейболе иностранные специалисты?
Работают, ну, может, это же решение руководства клуба. Угу.
Но может, такой острой необходимости, допустим,
я вот думаю, что,
наши сами сильные.
Я думаю, что нет. У нас, мало того, мне кажется, очень много хороших специалистов, которые не востребованы. Ну, здесь и агентства работают, и раскрутка, и хочется, наверное, специалиста какого-то более такого, ну, там, условно, Динамо Москва, он женская, Злат Терзич, который уже чемпион Европы и так далее. То есть с именем они сразу выиграли суперкубок. Угу. Насколько это оправдано, время покажет. Но сейчас вот я смотрел уже игра, там кое-какие перестановки в составе. здоровье, и игра повеселее немножко, мне кажется. Некоторые игроки по-другому играют. Но, во всяком случае, это их личное дело. Я считаю, что у нас есть много достойных людей, надо к ним присмотреться и дать возможность своим работать. Но, а в принципе, это дело руководства клуба.
Во многих видах спорта как бы существует, да, такая там последовательность. Хороший игрок не всегда хороший тренер, там, или наоборот, да, там человек, который там никогда не играл, может быть, там хорошим специалистом в волейболе, такое есть, но про Олегна мы как бы уже все понятно, да, он или хотя он игроком каким был?
Ну, он центрально, насколько я помню, играл, и играл во Франции, но здесь играл, соответственно, под сборной почти, был кандидатом, и во Франции потом его в этом же клубе оставили, в котором он играл, и потом он уже вернулся тренером в «Динамо Москву», насколько я помню, уже из французского клуба.
Он титулованный был? Такая ремарка. Или вот он достаточно так средний играл?
Ну, не могу сказать, особо не следил за его биографией. Ну, думаю, что выше среднего, не какой-то там звезда выдающаяся, но достаточно добротный игрок на своем амплуа был, да. Был. И, насколько я помню, чуть не попал в олимпийскую сборную, там какие-то случайности, то есть, произошли. Вот, а вообще достойно играл. Но, опять же, я хочу сказать, что не каждая звезда может стать хорошим тренером. Обычно, наверное, все-таки тренеры – это призвание, это склад ума, это особенности нервной системы, возможность терпения, обогащение знаниями, то есть человеческие качества очень высокого уровня. Ну и, соответственно, опыт профессиональный, который накапливается, он может и опыт игрока пригодиться, а может и опыт тренера с годами быть преобладающим. Здесь у каждого свое, и нет какой-то одной дороги.
То есть четко распланированный, да?
Да, вот если ты вот был таким, то ты стал вот таким. Не знаю, но некоторые игроки не хотят быть тренерами, некоторые, наоборот, рвутся, и у них нормально получается. И здесь кто-то становится судьями, хотя редко, чтобы после того, как я заслужил стать судьей. Но бывают такие примеры.
Отомстить.
То есть, да, я же говорю, здесь пути, дороги неисповедимы, куда тебя забросить неизвестно. Поэтому надо быть готовыми ко всему. Но в большей степени считаю работу тренера. Это призвание, это очень, очень сложная работа, на самом деле, очень сложная. Выигрывает команда, проигрывает тренер и так далее и тому подобное. То есть здесь надо иметь много терпения, профессионализма и души.
Забыл задать вопрос, сейчас его задаю как раз на финише нашей программы. Вы сказали, что нам нужно усиление, желательно два игрока. А вообще рынок свободных игроков есть у нас вообще в стране?
Ну, он есть, но вы же понимаете.
Нет, игроки, свободные агенты, скажем так. Вот кого можно прямо вот завтра позвать?
Ну, можно, но это будет... во-первых, нам надо учесть некоторые факторы, чтобы не платить за переход, не платить агентские там и так далее. Это еще сужается круг этих игроков дальше. А есть ли смысл по уровню мастерства, если он там низкий, допустим, уровень мастерства, травмы какие были. То есть, на самом деле, их там сейчас, наверное, уже и единицы остались, этих людей, которые можно было бы привлечь. Потому что, сами понимаете, время уже идет чемпионат, и все востребованные люди давным-давно уже играют.
Друзья, ну, на этой ноте будем заканчивать. Ждем завтра и воскресенье всех на волейболе в спорткомплексе «Олимпийский» в 17:00. «Нефтяник» играет с екатеринбургским клубом «Локомотив Изумруд». Обязательно приходите, болейте за наших ребят, за нашу команду. Нам поддержка важна, ваша, каждый голос на счету. Владимир Терентьев у нас был в гостях, главный тренер волейбольного клуба «Нефтяник». Владимир Викторович, спасибо большое.
Спасибо вам за внимание.
Спасибо, что нашли время к нам прийти.
Да. Сергей Тыщенко, Елена Третьяк.
Мы прощаемся с вами до воскресенья в 16:00. Начинаем комментировать встречу Оренбурга и второго состава «Спартака». Быть всем, настроиться на 107.7 FM. Не морозьтесь, не ходите на матч, лучше послушайте нас.
Меня еще зовите так.
Хорошо, скажем. Все, друзья, всем счастливо, пока.
Будь первым. Спорт FM в Оренбурге на 107.7 FM.